только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Начинаем мы прямо сейчас. Два часа дня в российской столице. Здравствуйте, друзья. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. У микрофона Антон Челышев, а также главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Света, добрый день.
Всем привет.
У нас в гостях мэр Москвы Сергей Собянин. Здравствуйте, Сергей Семенович.
Добрый день.
Много воды, много событий произошло с момента вашего к нам предыдущего прихода майского. Много событий знаковых. Вот даже несколько кирпичей из нашей стены вылетели недавно. Но вот мы в ритме московских строителей все успели восстановить к вашему приходу. Поэтому сегодня у нас здесь... все так, как должно
мирная
быть.
Мирная обстановка.
Абсолютно, абсолютно.
Не жарко.
Не жарко.
Ну, посмотрим, как будут
пойдет,
развиваться
как
события.
Дальше
да. Как дальше пойдет, да. Это всякие бывали случаи, да. Сергей Семенович, все наши вопросы, которые мы приготовили к встрече, это вопросы наших читателей «Комсомольской правды», наших слушателей. Просто смотрели, что наиболее интересно. И вот вы знаете, один из самых популярных вопросов на сегодня, видимо, это признак того, что время спокойное, люди спрашивают, слушайте, а сколько все-таки в Москве людей живет? Потому что есть официальные цифры, там 12 миллионов, есть всякие разговоры, а может там их уже 20, а может скоро вся Россия переедет в Москву. Дело да. К этому идет. Вот просветите,
пожалуйста,
успокойте нас.
Слушатели, Москва, по большому счету, ее население стабилизировалось и растет абсолютно умеренными темпами, никакими не гигантскими. И население Москвы вот колеблется от 12 до 13 миллионов человек по разным оценкам. Но и цифра 20 тоже имеет право на жизнь. Вот если брать не Москву, а московскую агломерацию, имея в виду Москву и Московскую область, то действительно это около 20 миллионов человек. Это крупнейшая агломерация Европы, одна из самых крупнейших агломераций мира. Исходя из этого ее значение, экономический потенциал, социальный, культурный и так далее.
А вообще за счет кого Москва прирастает? Потому что вот... Владимир Николаевич уже сказал, есть маркеры того, что время сейчас спокойное. Сейчас практически нет никаких проблем, никаких скандалов с мигрантами. И тем не менее вопросы на эту тему всегда от слушателей стабильно поступают в разные эфиры. Вот, есть система патентов, Москва на этом зарабатывает нормальные деньги. И все-таки могут ли внутренние мигранты занять рабочие места, которые в Москве постоянно появляются? Вот, и вообще за счет кого, еще раз повторю, Москва прирастает сейчас?
Москва прирастает и за счет естественного прироста, что вообще в 90-х годах даже близко не было, и в начале 2000-х, но вот последние там, 7-8 лет, есть естественный прирост населения, это означает, что рождается москвичей больше, чем умирает. Первое. Второе, это, конечно, другие регионы, и в основном Московская область, и незначительная часть прироста идет за счет мигрантов. Большинство мигрантов не оседают в Москве, а в отличие от Европы приезжают сюда не за пособиями, а для того, чтобы трудиться и зарабатывать. Это принципиальное отличие. Для нас всегда главное было, чтобы они приезжали легально, чтобы становились на учет, чтобы с них снимали отпечатки пальцев, проверяли на состояние здоровья, чтобы они платили в бюджет. Такая система была создана несколько лет тому назад с помощью президента, который поддержал эту инициативу и подписал новый закон. И благодаря этому закону две трети мигрантов встают на учет, платят деньги, и в прошлом году доходы от патентов, только от патентов, мигранты составили около 15 миллиардов рублей. Это уже очень большая цифра, которая с лихвой компенсирует все затраты городского бюджета там, на здравоохранение, на образование и так далее. Тоже дополнительные расходы, связанные с мигрантами. Ну и, естественно, они вносят серьезный вклад в валовый региональный продукт. К сожалению, без них пока мы обойтись не можем. Профицит рабочих мест в Москве составляет около 2 миллионов и просто нет столько москвичей, чтобы обеспечить эти рабочие места. Слава богу, они занимают нишу, ту, которая москвичам невыгодна. Работают дворниками, грузчиками, рабочими на строительных площадках. А москвичи все-таки предпочитают более высокооплачиваемую и более сложную работу. И такое вот разделение есть. Очень много приезжает из других регионов. Но пока за счет мигрантов, я думаю, что где-то две трети, вернее, не две трети, процентов 40 дефицита рабочих мест покрывается, а 60% за счет Московской области и других регионов. Вот примерно такая пропорция.
Сергей Семенович, продолжая тему работы, мне вот как-то довелось в одном из районов Москвы жить, и рядом с моим домом был мелькомбинат. Ну, практически проходная заводская была около моего подъезда там, да. И вот я недавно была в этом районе, еще раз туда попала, и смотрю, а мелькомбината-то уже нет, все, элеватор снесли, теперь там строится жилье, коммерческая недвижимость, я вижу, офисы обещают там застройщики. Осталась ли вообще промышленность в городе, куда она у нас девается, или мы все-таки уже город чиновников, офисных работников.
Студентов.
Да, студентов.
Так считается. Mm-hmm. На самом деле это не так. В московской промышленности работает почти 500 000 человек. А если отбросить сырьевые отрасли, только сравнивать обрабатывающую промышленность, то в обрабатывающих отраслях в Москве производится 18% российской продукции. 18% это, ну вот в среднем, если разбросать на количество населения, то в Москве в среднем в обрабатывающей промышленности производится в два раза больше, чем по России. Это большой потенциал. Здесь центры компетенции космической промышленности, авиационной, оборонной, и ряд других, в том числе атомной промышленности, огромное количество технопарков создано. Так что у московской промышленности есть будущее. Главное, чтобы места, которые создавались, должны быть высокотехнологичными и хорошо оплачиваемыми. Как можно меньше вбирали себя мигрантов, а больше работали именно на москвичей.
Вы сказали про то, что 60% примерно у нас между областью и городом идет, так сказать, обмен населением. Каждое утро мы это все видим на себе. Поток идет в центр, вечером из центра, все эти пробки. Вот какие-то стратегические решения вы прорабатываете о том и реализовываете, о том, чтобы вот это проклятие снизить. И наверняка приходится работать с губернатором и с областью уже, да, здесь вот как все выглядит?
Во-первых, должна быть комплексная застройка районов, и мы стараемся в жилых районах создавать больше рабочих мест, чтобы меньше была маятниковая миграция, которая существует не только между областью и Москвой, но и внутри самой Москвы. Что каждый день устремляется со спальных районов в центр и в срединную часть Москвы. А что касается Московской области, они также интенсивно работают над созданием рабочих мест. Москва вообще является большим потребителем той продукции, которая производится в Московской области. Конечно, ключевой проблемой является транспортная система Москвы, Московской области, Московского региона. Именно для этого по поручению президента был создан Совет развития Московского транспортного узла, куда входит правительство Российской Федерации в лице Министерства транспорта, российские железные дороги, правительство Московской области и Москвы. Благодаря вот такой вот скоординированной работе за последние годы реконструировано достаточно много федеральных трасс, которые входят в Москву. Это и головной участок дороги на Санкт-Петербург, это и северный обход Одинцова, это и Новорига, и Ленинградка со стороны Москвы, новые развязки на МКАДе и так далее, и так далее. Кроме этого, реализуется масштабный проект по реконструкции пригородного сообщения. один проект, который на сегодняшний день реализован до Зеленограда, радиальное направление железной дороги, пригородной электрички. Сегодня от Зеленограда до центра Москвы уже можно доехать за там, 25-30 минут на скоростной электричке. Такие же проекты сегодня реализуются и по другим направлениям, и будут один за одним выходить в 2018-2019 году. Это и Киевское направление, это и Горьковское направление, и Ярославка. Кроме того, мы начали работать над глобальным проектом московских центральных диаметров. То есть целый комплекс вопросов и транспортных, и комплексного развития градостроительного решается как раз совместно с Московской областью.
Сергей Семенович, вы сейчас, вот когда рассказывали, что сделано в городе, заметили, что да, действительно, Ленинградка, она до МКАДа хорошо сделана. Там и переходы, и съезды, и развязка, все нормально. Но я смотрю в интернете, водители уже довольно долго собирают подписи и петиции пишут о том, чтобы расширить Ленинградку дальше уже за МКАД. Вот планируется все-таки как-то договориться, может быть, с областью, или еще нужны какие-то силы для того, чтобы расширить это движение?
Вряд ли это будет эффективным решением, расширение одной части Ленинградки. Скорее всего, даст эффект другой проект. После того, когда был построен головной участок платной дороги на Санкт-Петербург, от Шереметьево до Бусиновской развязки, она уперлась, по сути дела, в городскую среду и дальше в город не зашла. Магистраль, которая выходит из города, в городе не продляется. И, соответственно, эффективность этой меры, это, по сути дела, дублер Ленинградки, не бог весть какая. Для того, чтобы сделать этот проект более эффективным, мы начали продлять эту трассу от Бусиновки до Фестивальной сделали. Сейчас от Фестивальной идем до Дмитровки. От Дмитровки пойдем дальше, и все это будет интегрировано в северо-восточные и северо-западные хорды. То есть эффективность этой дороги вырастет кратно и, конечно, заметно повлияет на саму Ленинградку.
Вот мы с вами встречались здесь, в этой же студии радио, в мае, когда кипели страсти по поводу реновации, огромное количество вопросов, недоумений, я бы сказал, и провокаций тоже вбрасывалось. Сейчас с реновацией все уже утряслось? Или вы можете прогнозировать еще какие-то проблемы, которые могут всплыть и снова захватить людей?
Владимир Николаевич, в прошлом году мы приняли закон о реновации, федеральный закон, региональный закон. Приняли перечень домов, которые вошли в программу реновации. Дальше предстоит очень сложная и кропотливая работа. Подбор стартовых площадок для первой волны. Следующим этапом мы должны создать проекты планировок районов реновации. И только на основе этих вот таких серьезных, мощных градостроительных документов, учитывающих все, и проблемы, связанные с самим переселением, и вопросы, связанные с образованием, детскими садами, школами, поликлиниками, и транспортные проблемы. Все это увязать вместе, создать единый проект, чтобы городская среда от этого проекта не ухудшалась, а улучшалась. И только тогда можем сказать, да, вот эта программа выстроена до конца, обсуждена с жителями и является полноценной программой, расписанной по годам. Тем не менее, мы не ждем этих дальних проектов, и в настоящее время определены около 250 стартовых площадок, на которых уже начинается строительство.
Уже 250?
Да.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В прямом эфире мэр Москвы Сергей Собянин. Беседу ведут главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, специальный корреспондент «Комсомолки» Светлана Волкова и Антон Челышев. Давайте тему реновации продолжим, Сергей Семенович. Вот ходили одно время разговоры о том, что районы, застроенные пятиэтажками, стали своего рода такими не очень, скажем так, благополучными с разных точек зрения, вот, в том числе там, с криминальной, околокриминальной точки зрения. Удастся ли с помощью реновации эту проблему решить?
Я не думаю, что вот, можно так сказать, что вот районы пятиэтажек стали более там криминальные или депрессивными, но вы же знаете, чем дешевле жилье, тем по более низкой цене она сдается в аренду, тем больше там тех же мигрантов, людей с небольшим достатком. И если бы мы не приняли программу реновации, то этот тренд бы усиливался, жилье бы постепенно разрушалось, цены на такое жилье еще больше падали, и действительно такие районы бы превращались в депрессивные. И программа реновации как раз и направлена, чтобы они таковыми не стали. И, насколько я знаю, после того, когда уже утверждена программа реновации, и граждане знают, что эти дома вошли в эту программу, цена на такие пятиэтажки, она несколько даже увеличилась. И таким образом, как раз, вот, мне кажется, баланс уже начал достигаться.
Сергей Семенович, один из таких вопросов, который волнует жителей пятиэтажек, будущих переселенцев, это возможность очень сильно расширить свою жилплощадь. Я вот даже нашла нашу газету, которая была у нас вот в прошлый наш выход, в прошлый ваш приход. И вот вы тогда здесь очень подробно сказали, что будет возможность доплаты за большую площадь. Mm-hmm. Хотелось бы узнать, что вообще изменилось с мая прошлого года. И опять же, жители волнуются, неужели их заставят все-таки оплачивать новую квартиру. Действительно это так? Успокоить, может, людей? Я думаю, что нет.
Да нет, но это полная чушь. Новую квартиру никто не собирается оставлять оплачивать. Наоборот, мы меняем старую квартиру на новую. Как правило, новая квартира за счет больших общих площадей, кухни, коридоров, санузлов, она на там, процентов 10-20 больше по площади старой, плюс она по качеству другая, по долговечности другая, ее капитализация другая. Вот, что касается дополнительной площади, при наличии свободных квартир и дополнительных площадей в доме, куда граждане переселяются, мы будем учитывать их желание, если не захотят, докупить дополнительную площадь. То есть та площадь, которая им полагается, она предоставляется им бесплатно.
Большая площадь уже, да?
Да, она уже фактически больше. На 10-20%, как я сказал, она уже больше.
А докупить на каких условиях?
Со скидкой 10%, но не более 100 квадратных метров.
Проблема уже существует нормативный акт. Условия, цены, сколько, все это уже оговорено.
Да, и цена будет определяться, исходя из рыночной цены в данном районе. Uh-huh. Но в чем проблема? Особенно в первых домах у нас очень мало свободных площадей. И граждане нам задают, нам не удалось докупить здесь квадратные метры, комнату дополнительную, а как нам быть? Для этого... Если у граждан есть желание, мы предоставим весь список наших возможностей, квартир, построенных за счет бюджетных средств, и по мере выхода их в рынок, по мере их продажи, будем предоставлять в течение 2 лет гражданину, который переселился по программе реновации, купить на любом из аукционов, который проводит город, продавая свое жилье, также со скидкой в 10%.
Вот у нас, как сказал Владимир Николаевич, все вопросы – это такая выжимка из всего того, что приходит в эфир. Какие-то вопросы мы оставили конкретные, специально. Это вот ровно те вопросы, которые волнуют москвичей здесь и сейчас. Я, с вашего позволения, вот такой один из таких вопросов прочитаю. Он касается непосредственно переселения по программе реновации в уже построенные дома, пишет житель Астрадамского проезда. Может, выбрали, потому что это соседи наши, тут неподалеку Астрадамский проезд находится. Константин Евгеньевич фамилию не указал. Первые готовые дома под переселенцев выбрали, но нас волнует, когда в эти новостройки начнут переезжать жители пятиэтажек. С каких адресов стартует переселение в этом году? Спасибо.
Как я уже сказал, мы выбрали стартовые площадки, те, которые находятся в Тимирязевском районе. Кстати, по-моему, возле Астрадамского проезда также выбрана стартовая площадка. Дома там будут построены в течение 2-3 лет. сейчас идет проектирование, заход на площадку, и я думаю, в течение там 19-20 года эти стартовые дома будут построены так, чтобы уже в 20-21 начать переселение там граждан.
Владимир Николаевич уже напоминал о провокациях, которые имели место, когда вот проект реновации объясняли гражданам. Вот нужно сказать, что прошло полгода, чуть больше полгода, сейчас разговоры, вопросы, включая те вопросы, которые мы слышим в прямом эфире, касаются ровно одного. А вот как нам стать? Мы хотим стать участниками программы реновации. То есть вот остался только устойчивый спрос.
Будете принимать новые дома в программу?
Нет. В соответствии с федеральным законом перечень закрыт на 1 августа, и дополнительно ничего в эту программу не принимается. Нам вначале для того, чтобы решать такого рода вопросы, нам вообще надо решить проблему с теми, кто уже вошел в программу реновации. Это более 5000 домов, сама по себе крупнейшая в мире программа реновации.
У нас, я вспоминаю, с какими изменениями мы столкнулись в настроениях москвичей. Первое было полное неверие в реновацию, второе — все равно обманут, третье — отторгаемся, и, наконец, всячески уклоняемся, и, наконец, приехали к тому, что сейчас, а почему мы не в программе реновации, а почему нас не записали, а где вы раньше были со всеми этими предложениями, интересно, меняется.
Ну, это все, Владимир Николаевич, это все естественно, и здесь не вина граждан, жителей.
Большой жизненный опыт, скорее.
Слушайте, это такая серьезная программа, и речь идет о самом важном, одном из самых важных, это жилье, поэтому здесь, конечно, все решения всегда принимаются очень взвешенно.
Да, но сегодня в этой сфере настроения москвичей, безусловно, изменились прямо вот на 180 градусов. Ну вот появляются новые такие фобии, скажем так, москвичей. Произошло повышение пенсии, детских пособий вашими же решениями. Теперь москвичи многие гадают, а за счет чего? Не закроются ли какие-то другие маленькие
разы? Не за счет ли программы реновации?
Не за счет ли чего-нибудь? Наш же, вот здесь успокойте или откройте тайну, что здесь происходит?
Вообще мы всегда повышали социальные пособия и пенсии, тоже минимальные пенсии мы повышали уже несколько раз, но такого вот глобального, серьезного повышения не было, действительно серьезное повышение. Оно связано с тем, что у нас за последние годы доходы москвичей, к сожалению, из-за кризиса уменьшились. И особенно проблемы возникли у людей пожилого возраста, у многодетных, у малообеспеченных семьях. Поэтому мы приняли такое решение. Оно не за счет кого-то. В предыдущие годы Москва активно инвестировала в инженерные коммуникации, инфраструктуру, транспортную инфраструктуру. За счет этого мы получили огромный приток частных капиталов, частных инвестиций. За счет этого Москва чувствует себя достаточно уверенно с точки зрения экономики, финансов, бюджета. И Москва может позволить, не отбирая ни у кого, за счет накопленного потенциала реализовать серьезные социальные программы. Мы ни одной программы ничего не забираем. Наоборот, все программы в той или иной мере растут. И там, образование, и здравоохранение. На ту же реновацию определено около 400 миллиардов рублей на ближайшие 3-4 года. Так что все программы Москвы, как всегда, подкреплены реальными финансовыми, материальными ресурсами. И увеличение социальных пособий, выплаты, пенсии никоим образом не ущемляет другие программы.
А вот смотрите, вы говорите о том, что больше частного капитала пришло благодаря реконструкции Москвы. А чисто визуально было много киосков, было много всяких павильончиков, всяких там от прессы нашей любимой до хлеба, шаурмы и так далее. Сейчас по Москве, видишь, всего этого гораздо меньше стало. Вот объясните диалектику, их стало меньше, а вы говорите, что больше торговли.
Торговли стало в Москве значительно больше. Вообще вот. Количество площадей, торговых площадей за последние годы увеличилось почти в полтора раза. Мы достигли европейского норматива, европейского уровня обеспеченности торговыми площадями. Если бы мы не убрали эти такие полукриминальные рынки, то и не было бы спроса на нормальные, хорошие, добротные помещения торговли всех, всех уровней. И районного, там, и окружного, и общегородские, крупные, мелкие, средние, но капитального исполнения. Сегодня практически...
Цивилизованного, скажем так.
Да. И практически сегодня прошел период, когда все считали, что все рухнуло, вот офисы не заполнены, торговые площади не заполнены. Все заполняется, все живет своей жизнью. И еще раз повторю, количество рабочих мест для торговли значительно увеличилось, а не уменьшилось. Просто они стали более цивилизованы.
Вот возвращаясь к социальной теме, Москва всегда берет на себя повышенные социальные обязательства, ну, тому есть много объективных причин, но, тем не менее, это привело к тому, что Москву, помимо города студентов, сейчас называют городом пенсионеров, да, при всем уважении к людям заслуженным и так далее. Вот, но, с одной стороны, с другой, никуда не деться от необходимости привлекать молодые квалифицированные кадры. А в конце концов, люди, только работающие люди, там создают добавленную стоимость и приносят деньги в бюджет. Как здесь сохранить баланс? С одной стороны, и пожилое население не ущемить никоим образом в правах, с другой стороны, и молодым тоже везде дорогу, так сказать, как поется в известной песне.
Такой баланс как раз и существует в Москве. С одной стороны, мы создаем новые рабочие места. Их достаточно для того, чтобы Москва вообще не знала, что такое там массовая безработица, в том числе безработица для молодежи. С одной стороны, с другой стороны, мы создаем достаточно высокий уровень социальной защиты, чтобы пожилые люди, пенсионеры, ветераны в Москве чувствовали себя достаточно комфортно.
Сергей Семенович, ну вот не только ветераны себя комфортно чувствуют, мы постоянно слышим вот эту фразу, что да, Москва может себе позволить и пенсии повысить, и дороги ремонтировать, и улицы ремонтировать, и у многих складывается такое впечатление, что да, вот Москва превратилась в такой город, обеспеченный достаточно горожан, жителей. Как вы думаете, вот почему все-таки складывается такое впечатление, что здесь в основном богатые люди живут в городе?
Ничего подобного. Я не знаю, почему такое впечатление складывается. Большинство москвичей получает зарплату в диапазоне от 45-50 до 70 тысяч рублей. И таких процентов 80 в Москве. И это совсем не богатый уровень. Но Москва активно работает над общественными пространствами, над восстановлением памятников архитектуры. Она постоянно приводит себя в порядок, создает новые парки, новые культурные центры и так далее. Все это благодаря тому, что в Москве развивается экономика, привлекаются инвестиции. Это не за счет кого-то, что за тем вопросом, который вы задали, еще другой вопрос. А не за счет ли это всей России вы тут собираете деньги?
Мы часто слышим, да, такой комментарий к многим.
Да, но ничего подобного. Наоборот, отчисления налоговые в Москве достигли федеральный бюджет от предприятий, которые находятся на территории Москвы, они уже обеспечивают практически все трансферты из федерального бюджета другим регионам. То есть это 1,5 триллиона рублей с территории Москвы поступает в федеральный бюджет. Это как раз ровно та сумма, которая необходима для поддержки других всех регионов страны. Поэтому не то, что Москва тут забирает у кого-то, наоборот, Москва помогает другим регионам. Более того, на всей территории России создано за счет Москвы около 3,5 миллионов рабочих мест. И это тоже такой большой вклад в экономику страны.
Вот вы проводите планерки регулярные. Насколько много занимает ваше внимание, скажем, жалобы населения по поводу парковок? Начали, помним все, как начинали. Сначала это Садовое кольцо, потом Третье кольцо. Сейчас уже не удивишь парковками везде и всюду. Было много предложений, жалоб, просьб, чтобы больше учитывали выходные дни. Выходные дни, пощадящий режим в рабочее время, более жесткий режим. Вот насколько вы сейчас ощущаете, взаимоотношения мэрии, властей и населения по линии платных парковок? У нас очень много звонков было именно, и сейчас идет именно по поводу платных парковок. Что здесь, какие будут новшества и как будут?
Никаких особых новшеств не будет. Парковочная пространство Москвы в основном сформировано и вряд ли будет меняться кардинальным образом. Угу. Цены на парковки повышаются только в тех местах, где дефицит этих парковочных мест явный. То есть люди не могут припарковаться, начинают кружить вокруг этих парковок, создавая дополнительные транспортные проблемы. Да. И, конечно, в этих местах постепенно надо повышать тарифы таким образом, чтобы порядка 80% загрузка этих парковочных мест не превышала 80%. Очень много различного рода предложений о том, что давайте просто увеличим количество парковочных мест в Бульварном кольце, в Садовом, где они наиболее востребованы. Да мне не жалко. Можем повысить, увеличить это количество парковочных мест хоть вдвое, но увеличив хотя бы на 30% в рамках Садового кольца количество парковочных мест, с учетом количества парковочных сессий, у нас количество машин, которые будут заезжать в центр, увеличится на десятки тысяч. И центр вообще просто встанет в глухую пробку. Поэтому эти меры создаются не для того, чтобы дополнительно какие-то деньги в бюджет получить. Город обойдется и без них, в конце концов. Они делаются для того, чтобы отрегулировать потоки, снизить нагрузку, особенно на центр города. Именно для этого, а не для каких-то других целей. Это делается в первую очередь для самих автомобилистов, чтобы упорядочить движение. И создать стимулы, в том числе и финансовые стимулы, тогда, когда может человек, когда у него есть выбор, пользоваться общественным транспортом.
Все-таки главная стратегия – это общественный транспорт в центральной части Москвы, ну, в пределах Третьего кольца. С чем связаны надежды на уменьшение?
Вообще в городе, конечно, стратегия – это развитие общественного транспорта, создание комфортных условий. Это не означает, что мы боремся с автомобилистами или пытаемся их заставить. Мы пытаемся создать такие условия, когда человеку было бы комфортнее передвигаться на общественном транспорте, выгоднее передвигаться на общественном транспорте. Для этого и проводится такая огромная, громадная работа по строительству метрополитенов, реконструкции железных дорог, строительству МЦК, наземного городского транспорта, замена подвижного состава на новый, современный и так далее, создание выделенных полос, там, магистральных маршрутов в центре города. Конечно, мы не должны каким-то образом насильно там вытеснять автомобилистов, ничего не предлагая взамен.
Мы сейчас, знаете, сталкиваемся с такими историями, когда наши же знакомые вдруг начинают пользоваться общественным транспортом и рассказывают примерно как о полете на Луну, что он, блин, он всю жизнь ездил на машине, вдруг вот он недавно проехал на том же трамвае, на троллейбусе и обнаружил, что это гораздо лучше, понятнее, интереснее. Я не, знаете, вот так на дрожащих ногах выходят, ничего себе, оказывается, такой, знаете, культурный шок, оказывается,
можно. Оказалось, что это быстрее.
И быстрее, и проще, и комфортнее.
Я вот вам расскажу другие истории, более шокирующие, когда наши некоторые олигархи начали гулять по Москве. Да. Раньше сидели в офисах, под охраной бронированных машин,
а тут вдруг идут по улице. Скамейка стоит, оказывается.
Сидят можно... в летней кафе, гуляют по пешеходным улицам.
Это из той же серии, да. Они узнают свой город, а до этого они город читали только по соцсетям, как все ужасно, 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 и наконец они попробовали.
Они оборонялись от этого города.
Это правда. Это именно вы правильное слово упомянули, шокирующее. Вот шок – это самая точная эмоция, что мама, что оказывается делать-то?
Сергей Семенович, как раз, да, вот Владимир Николаевич рассказал, действительно, что да, вот такие случаи, когда люди попадают в общественный транспорт. Буквально мы вчера вот сидели вечером, обсуждал наш коллега, говорил, что, слушайте, ребят, я тут недавно обнаружил, что, оказывается, отсюда я могу от редакции на автобусе домой ехать. Он очень сильно удивился, он не знал, что открылся новый маршрут, как говорится, магистраль в действии, да, мы это увидели. Но кроме наземного транспорта, конечно же, многих интересует и подземный транспорт, это метро. А у вас в этом году многих очень сильно удивила сумма, названная 25 станций будет открываться, планируется к открытию. Хотелось бы уточнить, какие линии в первую очередь запустите, куда москвичи и гости города приедут уже в ближайшее время?
Вообще, самый главный проект которого ждут сотни тысяч людей, это линия в Солнцевой переделке. Сложнейшая линия, я помню, в 2011 году был в Солнцево, приезжал, мы как раз открывали одну из первых выделенных полос. Разговаривала женщина, говорит, ну хорошо, Сергей Семенович, вот вы открыли выделенную полосу, а вот можно ли вообще метро построить? Я тогда и сказал, что да, можно. Говорит, я, говорит, не верю, потому что нам всегда рассказывают, что это технически невозможно. Это нужно проходить под Москвой рекой, это очень это сложно, там перепады большие, плывуны, там тяжелые грунты. Я, говорит, все это выучил наизусть, потому что нам это рассказывали много раз. Тем не менее, мы пошли на этот гигантский проект, просто гигантский. Дошли уже от делового центра до Парка Победы, до Раменок, и в этом году должны запустить Солнцево-Переделкино до Рассказовки новую линию. Она тоже идет с большими трудностями, с проблемами, но мы сделаем все, чтобы ее запустить. Очень трудный и сложный проект, это Кожуховская ветка до Некрасовки, она тоже ожидаема, там есть определенные сложности. Мы часть станции запустим, но она будет функционировать не в полную загрузку, в силу того, что, по большому счету, ее нужно дальше еще на несколько станций продлять, чтобы интегрировать в систему метрополитена. Вот, чтобы она не перегружала действующие линии. В ближайшее время запустим первый сегмент большого подземного кольца, кольцевой пересадочной линии метро, ну и целый ряд других проектов, над которыми работаю. В частности, надеюсь, что в этом году мы проведем все основные работы по продлению первой ветки, которая пришла в Новую Москву до Коммунарки. Тоже большая стройка, тоже несколько станций. Надеюсь, что в этом году основные работы все там будут выполнены.
После завершения грандиозного проекта под названием МЦК заявлен еще один, не менее, может быть, скорее всего, даже более грандиозный проект под названием МЦД, Московские центральные диаметры. И вот один из вопросов, который касается именно этого проекта, мы взяли тоже, вот как он пришел в один из эфиров «Комсомолки». Пишет слушательница, жительница дома по улице Бутырский вал. Наши дома стоят рядом с железной дорогой. Уже сейчас нам мешают своим шумом проходящие под окнами электрички и поезда. После запуска одного из первых маршрутов МЦД Лобня-Одинцово поездов станет больше. Как нас защитят от шума электричек? И волнуются люди, что вот этот их участок города, который примыкает к их району, превратится вот в стройку на какое-то время.
Да нет, в стройку он, скорее всего, не превратится, потому что у нас нет там таких крупных капитальных работ. Это, скорее всего, связано с работой, связанной с управлением движения. И, конечно, мы еще раз проверим шумы от этой дороги, при необходимости поставим шумозащитные экраны. Должен сказать, что эта ветка в свое время активно работала, по ней ходило огромное количество, в том числе и грузовых поездов со страшным шумом. А новые электрички будут высокотехнологичными, современными, малошумными, поэтому вряд ли количество шумов там увеличится. Но, тем не менее, мы еще раз, конечно, проверим так и сделаем так, чтобы ситуация вдоль этих маршрутов центральных диаметров не ухудшалась. Но сами по себе эти маршруты чрезвычайно нужны. Они в целом улучшат экологию города, потому что снимут с тех же дорог большое количество машин. Потому что многие жители Подмосковья сегодня вынуждены добираться на своих машинах, о чем Владимир Николаевич сказал. Если не получат такой комфортный маршрут, когда из одного конца Москвы можно без пересадок переехать в другой за короткое время в комфортном подвижном составе, то, конечно, количество машин на третьем транспортном кольце, на МКАДе, на вылетных магистралях будет уменьшаться.
Спасибо. Наверняка сейчас сказала вам Татьяна с улицы Бутырский вал.
Нет, еще у нас вопрос по бизнес-центру в районе Динамо. Тут такой же конкретный, как многие Я, как многие, жду открытия первого участка большой кольцевой линии метро от Петровского парка до делового центра. Обещали запустить движение уже несколько раз, когда все-таки поедем. Это и наш вопрос, потому что мы тут неподалеку. Да. Да.
Один из нас, небось, и написал.
Москвич Сергей.
Москвич Сергей. Вот видите, мы сейчас все больше и больше узнаем, что такое большая кольцевая. Оказывается, она ожидаемая. Еще несколько месяцев тому назад, если бы я спросил у вас, вы знаете, что это за проект? Я думаю, в этой студии бы все сказали, да мы не знаем, а что это за проект такой?
Большая кольцевая, да.
Это вообще гигантский проект, это больше, чем МЦК, это 60 с лишним километров, 30 станций под землей, это самый гигантский проект в области метростроения. Что касается первого сегмента этого кольца от Петровского парка до Сити, он построен еще в прошлом году, мы провели технический пуск, но... Были сложности с его интеграцией, потому что он интегрируется с радиальными линиями метро, с несколькими, с МЦК, и нужно было, конечно, эту систему серьезным образом настроить, чтобы она работала без сбоев. Я надеюсь, что все-таки мы в ближайшие месяц-полтора запустим эту линию, и она будет служить москвичам десятилетия.
Сотрудники «Комсомольской правды» будут ездить на ней.
Оставить свои машины, да.
Я рад.
Оставить свои машины. Вы объявили о завершении основного благоустройства исторической части города по программе «Моя улица». Центр Москвы после реконструкции сильно изменился, это нам пишут. Но я добавлю... в лучшую сторону изменился. В обновленные улицы были вложены миллиарды рублей. А вот дальше начинается. А какую отдачу получает от этого город?
Олигархи по улицам
шире,
пошли.
Да.
Пошли, олигархи, да. Олигархи гуляют.
Олигарх пошел по улицам.
Пошел по улицам. Может, он все-таки передумает вкладывать деньги куда-то туда.
В Лондон.
Скажет, ну, смотрите, какой хороший город. А что бы мне сюда не проинвестировать? В каждой шутке есть доля шутки, доля правды. Действительно, это облик города, комфортная среда влияет и на инвестиции в такой город. Увеличивается и туристический поток, увеличивается количество пешеходов, увеличивается товарооборот. Только за счет увеличения количества туристов и участников фестиваля мы получаем дополнительный доход в городскую казну, не считая вообще об экономике в целом, которые сопоставимы с затратами на программу «Моя улица». То есть программа «Моя улица» с учетом увеличения активности горожан, увеличения количества пешеходов, увеличения количества туристов окупается в течение 1-2 лет. Поэтому это очень хороший инвестиционный проект, который влечет не затраты, а наоборот дополнительные доходы и бизнеса, и бюджета города Москвы.
Сергей Семенович, ну вот идешь по этой широкой улице, особенно прекрасная погода, май там, или октябрь бывает, и у меня машинально хочется, вот, чтобы что-то кроме скамейки, что-то опять появилось. Видимо, дело в мере, не весь этот ряд шалманов, которые сломали, но что-нибудь, я не знаю, там вот...
Владимир Николаевич, при определении мелкорозничной торговли, нестационарной торговли определяем, что рядом, а где есть кафе, а и где есть там бар или там ресторан, или другие объекты общепита. Потому что рядом перед их окнами насадить ларьки, ну, мы просто убьем тот бизнес. И в результате потихоньку опять вытащим весь бизнес на улицу. И ничего хорошего в этом не будет. Тем не менее, там, где необходимо, вы видите, мы ставим и киоски печати, и мороженого. И они другого вида.
Такие.
Да. Это во-первых. Во-вторых, особенно в летний период, у нас огромное количество летних кафе. И если на тех улицах, которые мы построили в прошлом году, их еще мало, потому что законченные работы были осенью, то я уверен, что количество торговли будет увеличиваться год от года. Более того, мы приняли порядок, когда сами магазины могут выходить из своих дверей и продавать свой товар на улицах, так как вот сделано во многих европейских городах. Но это тоже нужно делать аккуратно, чтобы рынок не устроили. Но тем не менее, такие опции тоже появляются. И самое главное, на больших улицах можно проводить красивые городские праздники, в которых участвует огромное количество людей. Путешествие Рождество приняло участие 14,5 миллионов людей. И если бы не было этого общественных пространств благоустроенных, не было бы этих улиц, не было бы упорядоченной парковки, ничего этого бы не было. Это невозможно было бы сделать. Представьте себе тротуар, сплошь заставленный грязными машинами. Какой там праздник? Там пробраться между ними было очень сложно. А теперь это действительно праздник. И это же не праздник, который проводится один раз в год. У нас 200 дней в году проводятся те или иные крупные фестивали, ярмарки, мероприятия на городских улицах. То есть город начинает жить этим. Это городская жизнь, нормальная городская жизнь.
Сергей Семенович, благоустройство получается в этом году из центра потихонечку к окраинам, да, будет передвигаться? У нас вот вопрос от читательницы. Москвичка Наталья интересуется. Она, видимо, погуляла уже хорошо в историческом центре, увидела, что там много особняков, зданий старинных восстановлено. И она заметила, что здание речного вокзала и парк рядом с ним, они находятся не в самом лучшем состоянии. Спрашивает, все-таки это ведь памятник архитектуры, будут ли его реконструировать?
Не то, что не в самом лучшем, находится в плачевном состоянии. Мы в прошлом году забрали этот объект из федеральной собственности. В этом году мы проведем противоаварийные работы, чтобы спасти это здание. Сделаем проект реконструкции парка, который прилегает к речному вокзалу. Причальные стенки приведем в порядок. И в течение 2-3 лет отреставрируем тщательным образом этот удивительный красивый объект. И он должен функционировать по своему главному назначению.
Да, место красивое, там же и набережные, и парк, и все.
Да,
и,
да, я считаю, что из этого места можно сделать изюминку, нужно приложить усилия, ресурсы. Я думаю, в течение 2-3 лет это будет одно из любимых мест москвичей.
Белый теплоход опять приплывет.
Белый теплоход.
Волга-Волга.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В прямом эфире мэр Москвы Сергей Собянин, Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», Светлана Волкова, специальный корреспондент, я Антон Челышев. И вопросы вот о реновации уже сказали, о реновации вопросов много, каких я уже, опять же, тоже говорил. Пришел вопрос о строительстве, но не связанный с реновацией. Спрашивают люди, констатируют, в Москве по-прежнему строится много жилья. Насколько устойчив спрос на него? Не получится ли так, что останутся пустеющими целые кварталы новые?
Вообще в Москве строится очень мало жилья, если взять на количество населения. Мы строим около 3 миллионов квадратных метров. Это 0,25 квадратных метров на жителя. По нормативу Минстроя должен строиться около 1 метра. То есть мы вообще в 4 раза не добираем тот норматив, который установлен в стране и которого достигли многие другие регионы. Поэтому у нас большое количество москвичей переселяется в Московскую область, где строится жилья больше. Поэтому я не считаю, что у нас будет какое-то затоваривание жильем. Есть периоды спада спроса, роста. В 2017 году количество заключенных сделок купли-продажи жилья процентов на 50 был больше, чем в 2016 году. Это говорит о том, что спрос возвращается, и я думаю, что жилье в Москве будет всегда пользоваться спросом. Вопрос в цене. Девелоперы тоже должны ориентироваться на реальные доходы населения, на реальный спрос и корректировать эти цены, что, собственно, и произошло за последние годы.
Вот один из главных дефицитов в любом большом городе, это, конечно, зеленые зоны. Очень много вопросов приходит о том, будут ли в Москве расширяться зеленые зоны, появятся ли новые, какие планы в этом направлении.
Да, конечно. Мы вообще создали за эти годы, реконструировали, создали заново около 500 парковых территорий. территории, это вообще невиданная в мире программа. Там многие города гордятся, что они там один-два парка там реконструировали, привели в порядок или создали заново. Мы за год создаем десятки новых парков, особенно небольших, вот по месту жительства, или проводим большие работы, создавая такую комфортную, современную территорию на месте многих заброшенных парков. Конечно, надо при этом учитывать мнение жителей, особенно тех, кто проживает рядом, чтобы в первую очередь эти проекты были комфортны для них. В этом году мы предполагаем создать, реконструировать, отремонтировать около 80 парковых территорий, разбросанных по всему городу. Там есть и крупные проекты, и небольшие проекты. И процесс озеленения, посадки деревьев будет продолжаться так же интенсивно, как и предыдущие годы. Мы в год высаживаем больше 10-20 тысяч деревьев.
Есть у нас еще около 10 минут на то, чтобы, наверное, еще несколько важных вопросов задать.
А вот тоже спрашивают такой интересный вопрос для меня, для самого. Москву часто сравнивают с мировыми столицами. Вы вот тоже в интервью сейчас сказали, что мы должны быть похожи на крупный европейский город. И вот на хороший европейский город, на хорошую европейскую столицу. А спрашивают, а вот что думает мэр Москвы, а на какой мегаполис должна быть похожа Москва или равняться? Вот у него есть, у мэра Москвы, какой-то внутри свой... Хорошо бы нам как Рим быть, или как, я не знаю, как Париж, или как Нью-Йорк. Вот у вас есть образ какого-то
города? Владимир Николаевич, я таких слов не говорил, что Москва должна быть похожа.
Нет, ну примерно, да.
Уровень комфортности проживания должен абсолютно конкурировать с ведущими городами, это точно. У Москвы свое лицо, свой характер, своя история. Поэтому Москва, наоборот, должна быть не похожа на другие города, но не похожа в хорошем смысле этого слова. У Москвы чудесная набережная, Москва-река, это ее одна из самых больших достоинств и жемчужины. Нам предстоит еще работать над созданием реконструкции и новых набережных, и приведения в порядок и старых набережных. У нас город один из самых зеленых городов на планете среди крупных городов, поэтому нам есть чем гордиться. Главное, что этот зеленый фонд территории должны содержаться на высоком качественном уровне. Нам работать необходимо над экологией, над транспортом, над инфраструктурой, над здравоохранением, образованием. Что городская среда — это же не только тротуар, это все, чем живет наш город.
Смотрите, в Париже на набережных живут всякие там, включая звезды
голливудские, да,
и всякие. А у нас вот как раз про Москва-реку, она вот какая-то мертвенькая, и по ней мало что ходит. Да, нет,
я не сказал, что вот по ней мало что ходит.
В хорошем
смысле, туристический сезон,
да.
Очень много пароходов. А другой вопрос, что нет там транзитных, магистральных,
потому
что у нас же
шлюзовая
система, и далеко не разгонишься, имеет свою специфику. Что касается набережных, по мере того, как мы их благоустраиваем, то и количество жителей тоже там увеличивается. Например, напротив парка Зарядье создана новая набережная, по сути дела, подход к реке с объектами торговли, с непосредственным выходом к воде. На ЗИЛе создается шикарная набережная, это на месте бывшего ЗИЛа, где строится новый жилой район, специально выделяется большая полоса набережной с благоустроенной территорией, с детскими, игровыми, спортивными площадками. Шелепихинская набережная должна обустроена быть. Ну и так далее. Краснопресненская. В Москве постепенно набережные становятся общедоступными и интересными для горожан, какими они и должны быть.
Сергей Семенович, вся Россия сейчас обсуждает дело московского врача Елены Мисюриной, которую приговорили к 2 годам, признав виновной в смерти пациента из-за врачебной ошибки, ее ошибки, как посчитало следствие, с которым согласился суд. Целый ряд экспертов нашел огромное количество нестыковок во всем этом деле. Хотелось бы узнать ваше мнение об этой истории, потому что все о ней говорят сейчас.
Я говорил уже, писал об этой проблеме. Конечно, нужно всегда в первую очередь быть на стороне пациентов, защищать их права и интересы. Но с другой стороны, мы и не должны делать крайних врачами. Врачи, они занимаются очень важной работой, и они должны быть уверены, что они защищены так же, как и их пациент. И если есть какие-то вопросы и проблемы, они должны быть тщательно рассмотрены, в том числе с участием медицинского экспертного сообщества. Я думаю, что следственные органы и суд детально еще раз разберутся в этом деле. Насколько я знаю, прокуратура Москвы вчера внесла представление о том, чтобы внимательно еще раз вернуться к рассмотрению данного дела.
Спасибо.
Да. Сергей Семенович, у нас еще вопрос от читателей касаемо медицины, как раз вот о проблемах, раз уж речь зашла. Для многих сейчас стало проблемой качественно и недорого вылечить зубы. Многие спрашивают, а почему стоматологи в городских поликлиниках нередко предлагают, допустим, те же материалы наркоз, говоря, что это будет бесплатно по МС, но, скажем так, не самого хорошего качества, но можно за оплату сейчас прям тут купить более качественный материал. Все-таки будет ли проводиться еще реформа стоматологических поликлиник?
Она уже проведена, и вся помощь стоматологическая сосредоточена именно в крупных районных стоматологических поликлиниках, оснащенных всем необходимым оборудованием, причем оснащенных за счет бюджета. А более того, стоматологические клиники включены в систему ОМС, и они оплачиваются за счет страховых взносов. Более того, они обеспечиваются и материалами, и лекарственными средствами для проведения достаточно качественной работы. И когда пациентам предлагают какие-то более лучшие материалы, конечно, врач и стоматологическая клиника имеют право на это. Но и тот стандарт, который есть у поликлиник, он вполне обеспечивает качество. Поэтому если у пациента появляются такие вопросы, он должен потребовать вообще стандарта, какие материалы есть по программе МС. Мы требуем от клиник, чтобы они вообще вывешивали эту информацию непосредственно в поликлиниках. Ну и если и после этого остаются вопросы, мы создали специальную горячую линию в департаменте здравоохранения, куда можно обратиться и оперативно получить разъяснение.
Сергей Семенович, о чем мы вас сегодня не спросили, а вы считали бы важным москвичам сказать с помощью нашего радио? Дорогие москвичи, вот они меня в «Комсомольской правде» не спросили. Видимо, они плохо знают ваши чаяния, а я вам скажу. Я мэр Москвы. Вот есть какая-то такая запятая или точка?
Владимир Николаевич, я только что сказал о том, куда должна развиваться Москва. Мы последние годы делали очень болезненные структурные реформы, наводя порядок на наших улицах, в наших учреждениях. Это не всегда было приятно, не всегда безболезненно. Теперь задача стоит в том, чтобы довести до логического завершения эти изменения, сделать более качественные услуги, более комфортными для людей, развернуть наши учреждения в сторону горожан. Это тоже кропотливая, серьезная системная работа. Может, даже более трудная, чем объединение, реструктуризация, изменение финансирования, изменение психологии внутренних установок. Так как мы, например, сделали в МФЦ, когда люди максимально вежливо, культурно обращались.
Это тоже был шок большой, да, для населения.
Когда чиновники вдруг оказались
шокирующая была история, да,
людьми, которые настроены на помощь тебе, а не на то, чтобы отправить тебя подальше за какой-нибудь очередной справкой.
Они улыбаются, Сергей Семенович. Это уже потрясение.
Для того, чтобы все научились улыбаться на встречу москвичам, это, наверное, важная задача.
Да, это шок, это шок.
Ну и еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. В обществе идут дебаты по поводу выборов президента, по поводу явки. Говорят о том, что одни говорят, что не надо, вторые объявляют вообще забастовку избирателей. Выборы президента – это, я считаю, главными выборами в стране,
да?
Которые определяют не только судьбу страны, но судьбу каждого человека. что от того, куда будет двигаться страна, насколько будет политическая ситуация стабильной, насколько наша родина будет защищена от внешних нападок, зависит судьба и нас с вами, и будущих поколений. Это важная история. Это тот момент, на котором проверяется, насколько мы вообще зрелое общество. И сидеть, прятаться по домам, чего-то там бастовать. Огромный список. Можете выбирать правых, можете выбирать левых. Есть кого выбрать. Но нужно прийти и проголосовать. Это та возможность, которая дарована в нам истории. Не надо ее отдавать никому.
Спасибо. Сергей Семенович, спасибо огромное спасибо. За то, что нашли целый час для того, чтобы ответить на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда», жителей Москвы. Очень надеемся, что в ближайшее время мы вновь вас увидим в этой студии, или, может быть, в новой нашей студии, которая сейчас строится. Огромное количество сообщений мы получили в WhatsApp и Viber. Мы не оставим их без внимания совершенно точно. Спасибо большое. Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Спасибо, друзья. Всего доброго.
Спасибо.
Только у нас. Спасибо. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.